прежде чем мы начнем объявленную на сегодняшний вечер тему о отношениях мужа и жены, о мужском и женском начале, о изначальности конфликтов, заложенные в семейную жизнь. Поскольку у нас праздник Ханука, то я, как и всегда, хочу напомнить вам о том, что эпитет «божественный» в этом мире для меня более всего ассоциируется с языком, на котором написано Пятикнижие Моисеева. И как пример через Хануку божественности этого языка, слово «шемен» – масло на иврите, созвучно слову «восемь» – «шмоны». Простите, какая связь? Мудрецы идут еще дальше и говорят, что намек на Хануку, на праздник Ханука, содержится в самом слове «ханука», которое для этого разбивается на две части. Первые три буквы «хану» остановились, а вторые две буквы, поскольку есть числовые значения у букв, 25-го. То есть евреи смогли 25-го числа остановиться, перестать вести войну, и задействовали храм, принесли жертвы, зажгли, как известно, огонь миноры. И все это усматривают мудрецы в том слове, которое предшествует Хануке на тысячелетия. Объяснение. Конечно же, все, что происходит в мире, замысел Всевышнего. Замысел Всевышнего, который предшествует миру, реализуется понемногу во времени. И в должное время задуманный Всевышним праздник Ханука и связанная с ним энергия появилась в этом мире. Но при этом вот это утверждение кажется капельку натянутым по поводу «остановились 25-го». Это некий намек. Но я хочу вам показать то, что никак нельзя назвать натянутым или намеком. А именно слово «масло» на иврите связано с понятием «восемь». И «восемь», мы сказали, есть некая проблема в Хануке. В Хануке было чудо, в Хануку было чудо. И это чудо длилось 7 дней, а не 8 дней. Поскольку на один день масло было. Таким образом, почему 8 и почему в слове 8 на иврите звучит и слово масло? Какое они имеют отношение друг к другу? Число 8 и слово масло. Ответ связан с нашей сегодняшней второй темой о шаббате. Шаббат, как известно, 7-й день недели, 6 дней творения, за ними следовал шаббат. При этом число 6 с еврейской точки зрения – это материальный мир, материальность этого мира. У любой точки в этом мире, самое простое объяснение, 4 направления, плюс верх и низ, 6. Число этого мира. Интересно, что и в слове «шеш», отсюда 6 во всех языках, включая «сикс» по-английски, слово «шеш» пишется двумя буквами «шин». Числовое значение буквы «шин» – 300. 300, 300, снова получается 6 сотен. Так вот, слово 6, число 6 связано с этим миром. Интересно, что еще одно значение слова 6 – стремление. Сас. Сас анохи аль имратеха. Я стремлюсь и стремлюсь к твоим словам, говорит царь Давид. Не помню номер псалма. Но слово стремление 6 – связанное с этим миром, говорит о чем? О том, что материальность этого мира – это средство для чего-то большего. И 6 дней творения, их назначение – привести нас в шаббат. Шаббат – это 7. Господа, 7 – это предел. Ответ – нет. В иудаизме есть еще 8. Нет, есть еще 9 и 10, но это уже тяжело. А вот что такое 6, 7 и 8 – объяснить достаточно просто. Мудрецы говорят об этом мире, что он коридор. То есть задача этого мира – вести нас узконаправленно к цели этого мира, который называется шаббат или приемная. А приемная, где мы, сидя, перелистываем доклад и готовимся доложиться Всевышнему. И 8 – это уже аудиенция. То есть 8 прямо связывается с еврейским мировоззрением с духовностью. Еще раз, 6 – материальный мир, 7 – следующий мир, 8 – это уже духовность. А связь, таким образом, между духовностью и маслом достаточно проста. Я не буду поворачиваться сейчас боком, чтобы продемонстрировать вам то, что мой папа всегда называл социалистические накопления. Да? Вот эти самые излишки, которые очень часто группируются в районе. Господа, еще один смысл слова масло на иврите – жир. На иврите «шемен» означает не только масло, но и жир. А согласитесь, что жир – это действительно излишки. То есть сверхнеобходимого. Вы понимаете, куда я вас подвожу? Сверхнеобходимого – это сверхобычного. А что у нас сверхобычное? Это же чудо. Понимаете, какая связь между 8 – духовность, смысл числа 8 – символ духовности. 8 – это еще чудо. 8 – это сверхобычность, потому что 8 на иврите – это жир. Сверхъестественного – это излишки, это сверхобычного. Это же и есть определение чуда, господа. И красота в этом смысле становится еще более явной, если мы поймем, от чего все-таки 8, ведь чудо длилось 7. Мудрецы объясняют это очень просто. Господа, чудо, мы сказали, это сверхъестественное. Но это обыкновенное чудо. А какие еще бывают чудеса? А все остальное? И помните пример, который я всегда привожу. Чудо человеческой речи. Почему мы не видим в человеческой речи чудо? Ну, господа, ну вдумайтесь на секундочку. Помните, мы говорили об этом. Ну как происходит словообразование? Вот у меня мысль, так, я ее думаю. Дальше я начинаю искать слова, чтобы ее выразить. Добавляю к этому, как специи к еде, эмоции, образы. Да, господа, да ничего подобного. Если бы мы разговаривали бы таким образом, то, во-первых, в этом зале бы уже все спали бы. Поскольку, посмотрите ведь, когда я сейчас обращаюсь к вам, словообразование, вот чисто звуки, когда язык бегает по небу, высекает звуки благодаря зубам и так далее, все это занимает некое время. Каждое слово занимает время. Но появление этого слова, его рождение, а не высказывание, происходит вне времени вообще. Поскольку то, что я говорю, совершенно одновременно, мгновенно, вне времени, синтезируются мысли, чувства, эмоции, образы, интонации и так далее, и так далее, и так далее. Объяснить, как это происходит, невозможно. Напоминаю, что никого из нас никогда не учили разговаривать. Это невозможно научить разговаривать. Понимаете, никто не подходил вам, когда вам было там полтора годика, и не говорил, вот этот язычок, вот сюда «з», а вот сюда «а», а вот теперь вместе «за». Это невозможно, господа. Ребенок, и все мы родились, умея разговаривать, нужна была только среда. Понимаете, ребенку все равно на каком языке говорить, да хоть на 6. Лишь бы вокруг него на этих языках разговаривали. Но поскольку мы настолько привыкли, ну это же естественно, люди разговаривают. Ну и что в этом чудесного? Ответ. Да вы только всмотритесь, господа. Это же потрясающее чудо. И вот это как раз то, что говорят мудрецы. Понимаете, есть чудеса, к которым мы привыкли. Повседневные чудеса. А есть то необыкновенное, что мы замечаем. Ну, еще один пример. Вы наверняка замечали, что солнце светит. Уважаемые господа, а почему оно светит? Ведь в моем учебнике физики было написано, что там происходит синтез ядер водорода, термоядерная реакция, но забывали добавить неизвестного науки типа. Почему неизвестного? Потому что, господа, вы не поверите, но есть теории, которые объясняют Но ни одна из них не является, а только лишь теорией. Маленький пример. 30 лет ловили нейтрино, которые должны сверхбыстрые, сверхпроникающие частицы, которые при известной науке термоядерной реакции, то есть соединения ядер водорода, должны испускаться. Их нет. В результате была придумана в конце 70-х годов теория... Была придумана теория... Вы знаете, еврейский мидраш... который окружает Солнце и не пропускает нейтрино. То есть, грубо говоря, что я пытаюсь сказать? Что сегодня наука не может сказать, а почему, простите, Солнце светит. Но для нас это настолько, настолько привычная вещь, что почему мы говорим чудо? Ну, Солнце светит и светит, почему чудо? Таким образом, оцените точку зрения мудрецов. Чудо бывает двух сортов. Сорт первый – обыкновенное чудо, то есть сверхъестественные события. Господа, а все остальное тоже чудо, просто оно привычное. Мы к нему привыкли, и мы его не замечаем. То есть, понимаете, я, например, хочу поднять руку, вот я ее поднимаю. Господа, простите, пожалуйста, а как это происходит? Вот как происходит, что мое вполне духовное желание, так, неким образом отражается на нейронах мозга, и те через нервную систему... А дальше мышцы и так далее, и так далее, и так далее. Но вот эта связь между духовным и материальным, и еще один пример. Человек краснеет, когда ему стыдно. Ну, господа, стыдно, но согласитесь, это совсем духовная вещь. Помните, я всегда говорю, что есть люди, я их называю скот в сапогах, такой тип, который вообще не краснеет. Ведь стыдно, это же чисто духовное состояние. Ну, каким образом отдается через мозг приказ крови приливать к коже, и человек краснеет? Ну, как это происходит? Как глаз смотрит? Как работают вообще все системы? Каким образом мембрана посылает снова в мозг какие-то сигналы? И у меня, я даже не очень хорошо понимаю, где звучит речь? Вот где она, кстати, звучит? Ну, не в ухе же она звучит. Она где-то вот здесь. А где вот здесь? А как? А как это? Что, собственно, мы сказали? Понимаете, почему в Хануку 8 дней мы отмечаем чудо? Потому что первый день, естественно, было масло, и оно, естественно, горело, но естественное тоже чудесно. 7 дней было сверхъестественное чудо. Первый день было чудо обыкновенное, к которому мы привыкли. Итого 8 означает сверхчудесное, сверхобычное, которое мы должны видеть и в обычном, и в необычном. Во всем, ведь все в этом мире божественно. Вопросы до сих, прежде чем переходим к нашей первой теме. Насколько понятно то, что я пытался показать вам, а именно высочайшего уровня идеи заложены прямо в самих словах еврейских. То есть 8 несет в себе уже идею чуда, сверхъестественности и потому масла. И это одна из причин, почему чудо было именно с маслом. В конце концов, Всевышний мог сделать чудо еще с чем-нибудь. Не обязательно с минорой. Ответ обязательно с минорой. Это заложено в самом начале в замысел. Это заложено в сам язык. Есть ли у нас вопросы? Окей, тогда мы начинаем нашу первую тему. И тема называется «Звали ли жену первого человека Хавы?» Да, вопрос? Нет. «Звали ли жену первого человека Хавы?» Как вы увидите, этот вопрос связан с тем главным предложением, которое мы рассмотрим сейчас. Вслед за промахом первого человека, когда он вкусил запретный плод, Всевышний задает первому человеку, очевидно, вопрос риторический. Ну, Всевышний лучше всех знает, что, собственно, произошло. И тем не менее звучит вопрос. Амина эца шерци витиха лолейхоль. Разве с дерева, которое я запретил тебе пробовать с него, разве с него ты ел? И говорят мудрецы, это тема для очень интересного урока, что именно здесь рождается Амалек. Именно здесь рождается ненависть ко всему божественному. Отсюда идет сомнение, червь сомнения. Но это не наша сегодняшняя тема. Итак, Всевышний задает вопрос, который по сути риторический, поскольку всем известно и Всевышнему лучше всех, что, собственно, там произошло. А меня интересует ответ первого человека. Вы его помните, этот ответ? Что отвечает Всевышнему? Первый человек. Жена, которую ты мне дал, дала мне, и я ел. Теперь, собственно, эта фраза и есть то, о чем мы сейчас будем говорить. Первое восприятие этой фразы, понятно. Всевышний имеет плечи более широкие, чем мы с вами, и мы на него сваливаем вину. Понимаете? Ну, говорит первый человек, ты дал мне жену. Ну, я тебе доверяю, в конце концов. Ты дал мне жену, которая дала мне, и разве я мог не есть? У меня был выбор вообще. А раз нет выбора, то нет ответственности до сих. Почему такое понимание этой фразы невозможно? Понимаете, почему? Потому что, на первый взгляд, ведь получается, что он прав, первый человек. Только вы понимаете, что означает, что первый человек прав? Что Всевышний виноват. А это, извините, невозможно. Тогда давайте снова подойдем к этой фразе и на нее посмотрим. Понимаете, господа, на первый взгляд, ну действительно он прав. Всевышний дал жену первому человеку. Ну мог ли первый человек не послушаться ту жену, которую дал ему плоть от плоти, кровь от крови своей? Для того, чтобы понять эту фразу и понять, в чем, собственно, было дело, мы должны обнаружить интереснейший факт. Помните, первый человек называл вещи своими именами. Вот именно так, как это звучит по-русски. То есть он определял сути всего сотворенного. И казалось бы, ну он сам себе тоже дал имя, помните? Говорит об этом Мидраш, что первый человек сказал, что мне подходит имя Адам. Потому что был взят я из земли, а на иврите земля – Адама. Еще одна буковка. Теперь вопрос ко всем вам. Имя Хава жена первого человека получила когда? Ну, исходя из его хобби, называть вещи своими именами. Наверное, когда он ее впервые увидел. Ну, когда Всевышний дал ему жену, он, наверное, на нее посмотрел, как делал это всегда, и сказал, вот она, ответ, ничего подобного. А когда он дает ей имя Хава? Когда он называет ее Хавой? Кто помнит? Ответ, когда она рожает детей. И вот тогда, увидев детей, он и называет ее словом Хава. Господа, Хава, хет, вав, хей, что означает? Вам всегда переводят, и снова пусть они будут здоровы, эти переводчики, где они есть, мать всего сущего. Да? На самом же деле слово «хава» означает существующее, реальное, настоящее. Ну, знаменитое слово «хавая». «Хавая» – это пережитое, ну, испытанное. То, что я пережил, существующее. Не правда ли странное имя для жены? Подождите, а почему он раньше не дал ей имени? Понимаете, к чему я вас подвожу? Первый человек, который, естественно, первым смотрел на все, и всему, включая себя, давал имя, почему-то своей жене имя не дал, не называл ее вообще. Кстати, а как он к ней обращался? Господа, вот здесь как раз и начинается ответ. Он к ней никак не обращался. Вы слышите? А как мы к себе обращаемся? По имени, по отчеству, по фамилии? Ответ. А нам не нужно для того, чтобы обращаться к себе ни имени, ни отчества, ни фамилии. Понимаете, наше имя нужно кому?
другим людям, чтобы к нам обращаться, так? Понимаете, к чему я вас сейчас подвожу? Что только увидев рожденных детей, то есть другие новые существа, первый человек догадался дать ей имя. А почему до этого не давал? А он не видел в ней другого человека вообще. Понимаете, что я сейчас хочу сказать? Что ошибкой первого человека, а иначе ничего у нас не получается, иначе нам придется признать, что Всевышний ошибался. А первый человек был прав, сказал ему, ну ты же дал мне жену, ты мне ее дал, так как я мог ее не послушаться? Поскольку нельзя, извините, обвинять Всевышнего, то нам придется обнаружить ошибку. И в данном случае ошибка была, вы не поверите, любовь. Понимаете, любовь – это соединенность. Первый человек видел в своей жене себя. Ну, казалось бы, замечательная вещь, господа. Ну, я вам напомню, у нас в старое время на Украине, когда свекровь смотрела на невесту своего сыночка, так? И были такие случаи, ну ни одного изъяна, представляете? Невеста вообще ни одного недостатка. И тогда знаете, что говорила наша украинская свекровь? Дикали із цушейн. Невеста слишком красивая. Недостаток, понимаете? Невеста, говорит, слишком красивая. Ну, должен же быть недостаток. Так вот, господа, вы понимаете, что я хочу сказать? Что первый человек смотрит на свою жену и видит себя. Казалось бы, ну замечательно. Ну, представляете, ведь как одно существо, ура! И вот здесь, господа, и кроется промах первого человека. Ведь Всевышний сказал, что функция жены, которую он дает, помните? В помощь против него. Теперь первая часть фразы «жена в помощь» вопросов не вызывает. Прекрасно. Да? Мир им и любовь. Ура! Господа, простите, а что значит «против него»? Я не понял. Ведь ежели в помощь, так каким образом против него? Понимаете, вот именно отсюда идет то, ради чего я сегодня перед вами стою. Вот отсюда идет удивительное, совершенно никогда почему-то никем не вспоминаемая суть семейной жизни. А я собираюсь сказать очень малопопулярную вещь, что идея семейной жизни, как, кстати, и жизни вообще, это идея конфликтов. Сейчас увидим. Но, во-первых, я уже готов объяснить вам, в чем был промах первого человека. Понимаете, в чем? Первый человек не увидел в своей жене другого человека. Я бы даже сказал иного. Ну, маленький пример. И английский нам ужасно-ужасно сейчас поможет. Потому что по-русски этого просто нет. Если, не дай бог, врач рекомендует вам операцию, то как следует поступить? Следует... Конечно же, second opinion, господа, понимаете? Следует обратиться к другому врачу, по крайней мере, еще к одному. И услышать еще одно мнение. Потому что, господа, когда мнения всего два, я шучу, то есть одно мое, а другое неправильное, то выбора нет. Вы понимаете, в чем проблема? Первый человек сваливает вину на Всевышнего каким образом? Ну ты, говорит, дал мне жену, и что ты ожидал, что я могу ее не услышать и послушаться? Ответ, конечно же, потому что жена была дана не только в помощь, но и против него. Что значит против него? И мы сейчас объясним сразу, уважаемые господа мужчины, от чего еврейские жены, чего не замечается за нееврейскими женами, пилят своих мужей. Сейчас объясним. Но, во-первых, разберемся с промахом первого человека. Понимаете, в чем его промах, в чем его ошибка? Он не увидел своей жене, пока не родились дети, иного человека. А ведь жена была дана ему для чего? Для второго мнения, для другого мнения. 50% работы еврейской жены – помогать мужу. Вопросов нет. Это прекрасно. Господа, ну есть вторые 50%. Понимаете, еврейская жена, она инакомыслящее существо. Я всегда объясняю, господа, что различия анатомические, физиологические между мужем и женой – это тьфу по сравнению с отличиями внутренними в устройстве, подходе к жизни. Понимаете, что значит против него? Против него – это не в смысле, что задача жены – быть против мужа. Не об этом идет речь. Задача еврейской жены – давать second opinion, чтобы был выбор. Ведь поймите, Всевышний в кавычках не виноват. Человек, и в этом его промашка, не понял назначение жены. Я даю визуализацию. Поймите, что сказал первый человек? Вот моя рука, она подносит, да, запретный, но это моя рука подносит ко рту запретный плод. И что вы ожидаете, что я не укушу? Но если это была бы ваша рука, то у меня был бы выбор. Понимаете, что пытался сказать первый человек? Она же я. Понимаете? И какие два мнения, и какой выбор? Ответ. Первый человек не понял, что жена – это отдельное существо. И важнейший момент – инакомыслящее. Для чего Всевышний сделал так, что женщины видят мир совершенно не так, как мужчины? Ответ. Да, конечно же, для того, чтобы мужчина мог работать. А работать, господа, это выбор. А выбор – это когда есть больше одного мнения, когда есть два мнения. И вот тогда можно выбирать. Ведь, господа мужчины, согласитесь со мной, потому что женщины с этим очевидно согласны. Что за существо мужчина? Ответ – это павлин, который постоянно распускает хвост, так? Кроме того, он прожектор, он постоянно витает в облаках и постоянно придумывает новые прожекты. Он революционер, который постоянно хочет что-то перевернуть. В чем идея мужчины? И почему мужчины столько мицвот, намного больше, чем у женщины? Да очень просто. То, что мужчина нацелен на работу, на совершенство, которое надо достигнуть и сделать своими руками. Дальше. Так в чем задача жены? Это очень просто. Понимаете, там, где жена видит вещи так же, как и он, она будет ему в помощь. Но, господа, это обязательная вещь. Жена, и потому только еврейская жена. У нееврейских жен этого просто нет. Жена должна иметь свое мнение. Кстати, оно не обязательно должно быть правильным. И в случае с промахом как раз жена и ошибалась. Но суть, понимаете, она свое, пусть даже иногда неправильное мнение, должна всегда высказывать. Иначе, к чему я подвожу? Помните, я сейчас перехожу вообще от семейной жизни к жизни вообще. Что я всегда утверждаю? Что если вас, да, ценят на работе, обожает ваша жена, ваш муж, так? И, естественно, дети души вас не чают, то найдите в себе силы и скажите наркотикам «нет». Потому что так не бывает. Ну, поймите же, как я всегда это объясняю. Встречаются два молодожена. И понятно, что один и другой говорят, ну, в смысле, как? И один говорит, слушай, не поверишь, говорит, не жена, ангел. Да, говорит, а моя еще жива, отвечает второй. Господа, потому что если мы ангелы, то что мы тут делаем, я не понял. И же еси на небеси, понимаете? То есть вы согласны, что мы не ангелы? А раз мы не ангелы, значит, у нас должны быть проблемы. Потому что если в вашей жизни нет проблем, то, может, у вас и жизни нет. Теперь, только не дай Бог, не решите, что если в вашей семейной жизни, слава Богу, все хорошо, то не дай Бог, что-то нехорошо. Ну, невеста слишком красива, недостаток. Если, слава Богу, в вашей семейной жизни, да, наступила светлая полоса. Только не мечтайте, что она продлится долго. Следующая семейная буря уже не за горами. Господа, понимаете, потому что семейная жизнь – это микрокосм жизни вообще. И мы приходим в этот мир для чего? Ответ. Да просто, чтобы решать жизненные задачки. Вот для чего мы сюда приходим. Как мы всегда с вами учим? Вся идея этого мира – это идея заслуги, это идея выбора, это идея ответственности за то, что мы делаем. Поскольку если то, что мы делаем, все равно, Так какие наши заслуги? Ну поймите, если вам за любой ответ ставят пятерку, так какая, простите, заслуга в том, что вы отличник? Я всегда это цепляю за анекдот, господа. Но сначала афоризм, который я тоже специально для этого придумал. Отличник – это просто несостоявшийся двоечник. А анекдот следующий. Вовочка, второй класс, и Марья Ивановна берет дневник с тем, чтобы поставить очередную двойку. И тогда Вовочка скороговоркой, чтобы предупредить вот эту самую страшную оценку, говорит следующее. Марья Ивановна, я, говорит, никому не угрожаю, но папа сказал, что если я принесу домой еще одну двойку, кое-кто получит по морде. Понимаете, господа, в чем идея двойки? Если, господа, нет двойки, так пятерка ничего не стоит. Если мы выбираем, и вне зависимости от нашего выбора нам ставят пятерку, так мы ничего не выбираем. Так нет никакой ответственности. Еще раз вернемся к женщине. Понимаете, когда она приносит запретный плод первому человеку, Адаму, то ошибка его в том, что он видит в ней себя и полагает, что выбора нет. Он не понимает, что 50% работы жены быть против мужа. Что значит против? Не в смысле пилить его и перепиливать. Против – это значит против его мнения. Поймите, женщина должна иметь свое мнение. Потому что мужчина, как я уже сказал, он же большой революционер, господа. У него же постоянные прожекты. Мужчины, кто-то хочет протестовать против того, что я говорю? Но мало того, вот эта идея постоянных прожектов, да, вот эта идея, она правильная идея. Ради этого мужчина приходит в этот мир. Не путать с женщиной. Женщина приходит, чтобы помогать ему некоторые из этих проектов реализовывать, а стоять насмерть во всех остальных случаях, когда она полагает, что эти проекты, не дай бог, нанесут вред семье. Насколько то, что я сейчас говорю, соответствует вашему жизненному опыту? Потому что из моего семейного опыта, господа, приблизительно 95% того, что я задумал, хочу осуществить и так далее, ничего не стоит. Из оставшихся 5% жена стояла насмерть приблизительно в половине случаев. Таким образом, слава Богу, благодаря моей жене я осуществил приблизительно 2,5-3%. Почему, слава Богу? Да потому что, как показывает мне мой жизненный опыт, господа, то, что я не осуществил, было неосуществимо. Собственно, то, что мы сейчас с вами проговорили, есть основа вообще взгляда на жизнь. Понимаете, господа, ведь согласитесь, а как понять эти слова, что жена дана мужу в помощь против него? Как же против, если в помощь? Ответ. Да, конечно же, против. Она инакомыслящее существо. И не может мужчина духовно продвигаться. А мужчина, как известно, мы сказали, существо несовершенное. И у него потому куча обязанностей, которые взвалил на него Всевышний. И его назначение – гиперактивность. То есть проекты, идеи, и еще, и делаем так, и делаем так. Задача же жены, и в этом ответственность еврейской жены, высказывать свое инакомыслящее мнение. Тем самым давая выбор и создавая ответственность за то, что мы делаем в своей жизни. Насколько концепция понятна, какие вопросы до сих? Господа, я говорю вещи революционные, как и полагается мужчине. И то, что никто как бы не возражает, меня немножко удивляет.
Возражения я всегда много.
Да, слушаем.
Это тот же был запрещен ему есть?
Был. Ну, что он сказал Всевышнему? Стоп. Что он сказал Всевышнему? Ты дал мне жену, так или не так? Согласны? Ну, кто дал жену первому человеку? Всевышний.
Ну что?
Как? Я, Всевышний, тебе доверяю. Ты дал мне ее для чего? Для помощи. Она протягивает мне плод, что я мог его оттолкнуть? Никогда в жизни. Это не верить в тебя, Всевышний. Раз ты мне ее дал, я ей доверяю. Ответ. Так в чем была ошибка? В том, что первый человек не понял, а Всевышний же сказал. Поймите, дав первому человеку жену, Всевышний говорит, в помощь против тебя. Что обычно любят услышать мужчины, когда они женятся? В помощь. Помните, господа, из-за чего разводы у молодежи? Постоянные разводы. Это вам любой психолог скажет. Знаете, почему разводятся в молодом возрасте? Потому что он не нашел своей жене свою маму. Что значит? Он-то думал, что его будут любить и ухаживать за ним, так как мама за ним ухаживает. А оказалось, что она иногда да, а иногда нет. А мама всегда да. Что-что? Да. Нет, разводы, понятно, грозят человеку в любом возрасте. Но о разводах чуть дальше. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Что в этом проблема любого молодого человека и, соответственно, девушки. Мы не понимаем простой-простой вещи. Что задача человека в этом мире, не только в семейной жизни, а в жизни вообще, решать задачки. И если, господа, у вас нет проблем, может, у вас и жизни нет. Потому что жизни без проблем не бывает. Потому что весь смысл человеческой жизни здесь на земле – выбирать между добром и злом и желательно не ошибаться. Но, господа, не ошибается тот, кто ничего не делает, тот, кто не выбирает. А когда мы выбираем, мужчине свойственно ошибаться. Понимаете? Дальше. Так вот, он всегда готов сказать, Всевышний, ты виноват. Почему ты виноват? Ну, ты дал мне жену. И я с ней был согласен. А что ж ты ожидал? Что я не буду согласен с той женой, которую ты мне дал? И вот тогда идет ответ. 50% работы еврейской жены, 50%, только не 100, господа. Потому что если вы будете пилить мужа 100%, вы его перепилите. Но 50% да. Задача жены иметь свое противоположное инакомыслящее мнение, а без этого нет работы на земле.
Для чего?
Для чего?
Иметь противоположное.
Для того, чтобы был выбор. Ну, господа, давайте я вам напомню, это просто гениальный Михаил Жванецкий, тогда еще совсем молодой, и уже не очень молодой Аркадий Исаакович Райкин. Это был знаменитый монолог, молодежь его вряд ли знает, «Сигизмунд, не спеши себя отдавать, ты еще не все взял от жизни». Помните, он объясняет, что, говорит, я женился, говорит, на умной. Вот такая, говорит, толстая диссертация. Что-то, говорит, там в носу. Так? А потом, говорит, сбежал к дуре. Говорит, и был счастлив. 4 дня. Я, говорит, решал загадки, да? Кроссворды, декламировал стихи. Она, открыв рот, смотрела. И на 4-й день я сказал, закрой рот, дура. Я уже все сказал. Господа, так вот. Понимаете, задача жены быть умной дурой. В помощь против него. И вот эту вещь почему-то не подчеркивают. И забывают сказать раввины молодоженам. Понимаете, господа, то, что ваша жена это не ваша мама, так и слава Богу. Вам не нужны две мамы. У вас, слава Богу, есть одна, и дай Бог здоровья. У жены совершенно другая функция. Она должна быть так же, как и в помощь, так и против. А иначе, простите, какой же выбор будет?
Да вот многие мужчины не понимают, почему мы идем.
Вы не поверите, но и многие женщины не понимают. И это непонимание и дает в конечном итоге развод. И я сразу поясню, что я имею в виду. Мне моя жена, фармацевт, в свое время объяснила, что самые проверенные лекарства, самые клинические, 50% их успешности, это наша вера в то, что они нам помогут. 50%, господа, вы такое слышали? Самые проверенные, самые лучшие лекарства. Я о чем? Понимаете, вы по жизни встречаете проблему. Не обязательно в семейной жизни, просто вы в жизни встречаете проблему. Вы знаете, в чем секрет успешности? В том, что вы должны понимать, что эта проблема поставлена Всевышним. А он не садист, И у вас как минимум 50% решить ее. Господа, я снова напоминаю, нам никто не платит в этом мире за результаты. Потому что между нами девочками пока никто не слышит. Господа, какие у нас результаты, я извиняюсь. А чего мы такого достигли в этой жизни? Так вот, нам платят не за результаты. Вы слышите, если честно, результат от нас вообще не зависит. А за что же нам платят? Ответ, господа, за то, что мы не отчаиваемся. Понимаете, мы не поднимаем руки и не говорим, все, больше не хочу, иду вешаться. Господа, нам платят за то, что мы пытаемся, а потом снова пытаемся. И мы все время... Вы помните, что мы говорим каждое утро? Всевышний, как велика твоя вера в меня. Понимаете, что такое вера во Всевышнего? Это вера в то, что мы сможем. Это вера в себя. Это вера в то, что Всевышний даст силы, и мы с Божьей помощью преодолеем очередное препятствие. И еще один важнейший момент. Что такое конфликт вообще? Что такое проблема? И зачем они нужны? Кроме пятерок, которые мы получаем. У меня есть совершенно удивительно хороший пример. У Айзека Азимова, уже покойного давно, есть серия романов «Foundation», «Основание», где в качестве сюжета придумана некая специальная наука «психоистория». То есть предсказать поступки одного человека невозможно. Но когда речь идет о массе людей, то она легко предсказуема. Теперь слушайте дальше. Ученый, и он основной герой этой серии романов, видя в будущем совершенно нехорошую вещь, разруху и так далее, пытается историю поменять и направить в более благополучное русло. Знаете, через что он это делает? Через кризисы. Почему? Потому что когда кризис, господа, из него есть единственный выход. Ну, то есть их два, но второй я не считаю. Второй выход – это вешаться. Понимаете, выход всего один. И через кризисы можно направлять. О чем я? Возьмем снова семейную жизнь. Так? И у нас, не дай бог, конфликт. Кстати, почему не дай бог? Ведь конфликт возникает от чего? От того, что Всевышний нас сделал конфликтующими. Ну, я приду маленький пример. Все-таки греческая философия, Ханука сейчас. Вы знаете, что такое платоническая любовь? Нет, не в современном русском значении этого слова. Откуда это идет? Ответ от великого греческого философа Платона. А что воспевал господин Платон? Вы не поверите. Мужскую любовь. В самом возвышенном смысле этого слова. То есть не в смысле, не дай бог, мужеложества, а в смысле того, что мужчины – рациональные существа, именно не женщины, которые эмоциональны. И вот эти рациональные существа очень близкие друг к другу. Ну, подумайте, кого вам легче понять – дамы? Даму или джентльмена? Понятно, что мужчине легче понять мужчину. У нас мозги устроены одинаково. Понять женщину невозможно. Это не мое мнение, господа, это мнение любого мужчины. Теперь слушайте дальше. И что говорит Платон? И попробуйте его опровергнуть. Он говорит так. Понимаете, вот именно мужчина, где нет половых гормонов, где нет влечения полового, вот два мужчины могут по сути своей реализовать идею близости и настоящей любви. Ну как вам? Слово никакого гомосексуализма, не дай бог. А вот просто идейно близкие люди, рациональные, то есть вот не эмоциональные, как женщины, а рациональные, и вот между ними и может царить идеальная любовь. Так вот, какой ответ Платону, господа? Понимаете? Действительно, конфликтов не будет. Я всегда привожу один и тот же пример, господа. Мой лучший друг, и мы с ним прожили в одной комнате в общежитии, в студенческом, 4 года. Два молодых человека. Я математик, он идышист. Сегодня крупнейший в мире специалист по этому языку. Понимаете? И ни одного скандала. Не то, что скандала, ни одной ссоры. Не то, что ссоры, ни одного конфликта не было. 4 года. И я женюсь на любимой жене. Господи, да за первую неделю после свадьбы... Я в знакомстве с еврейством это подробно объясняю, да? То есть я уже просто искал мыло, чтобы эту самую веревку, да, и потому что... А меня никто не объяснил, понимаете, что я сейчас пытаюсь сделать, господа. Понимаете, в чем Платон ошибается. Понимаете ли, господа, вся идея семьи, более того, вся идея жизни вообще научить человека любить что-нибудь кроме себя. И, во-первых, это муж и жена. Понимаете, почему инакомыслящее существо? Жена в помощь против него. Господа, если только в помощь, то вы понимаете, что вы будете любить себя, а не ее. То есть вы будете любить то, как она вас любит и помогает. Но если она инакомыслящее существо. Так вот, еще раз. Я вовсе не имею в виду, что снова, если в вашей жизни все тихо, мирно и спокойно, то это плохо. Просто учтите, если в вашей жизни наступил тихий период, то вы понимаете, что это перед очередной бурей Всевышний дает вам немножко подзарядиться. Вот и все. А следующая буря грянет, потому что нам нужно духовно двигаться. И Всевышний создает некую колею, понимаете, где он управляет чем? Вот направлением движения нас толкает через конфликты. Снова, я не пою сейчас и не воспеваю конфликты как что-то. Господа, поймите же, проблема – это хорошо или это плохо? Ответ, понимаете, проблема – это значит, что мы живы, мы должны работать, все непросто, и никто не говорит, что мы получим пятерку, может, не дай бог, будет двойка, господа. Но отчаиваться нельзя, потому что проблема – это правильно. Должны быть проблемы. Потому что не дай бог, если проблема становится одна со здоровьем. Понимаете? Должны быть проблемы в жизни. В этом смысл нашей жизни. Вернемся к жизни семейной.
Но проблема же отражается на здоровье.
В зависимости от того, как вы к ней относитесь. Я поясню. Вот маленький пример, господа. В среду, вот я сегодня лечу уже обратно, не было билетов других. Я прилетел только на 4 дня. Прямо с урока я в JFK. Дальше. Буквально перед тем, как я улетел сюда в пятницу к вам, шаббат я провел в Сан-Франциско и с тех пор оббегал несколько мест уже. Вы уже шестое место за третий день. Да. Так вот, ну я пытаюсь, вы же заметили, я никого в этом смысле не повторяю. Мое право на существование, я имею в виду как преподавателя Торы, в чем? Господа, эти вещи вам никто не скажет, кроме меня. И не только по-русски. Потому что о чем написаны книги про шломбайт? Про что там сказано? Что мужчины, будьте терпеливы, мужчины, не критикуйте женщин и прочие разные рецепты. Милые, прекрасные, хорошие. Понимаете, почему-то никто не берет на себя вот ту роль, которую взял я на себя. Элементарно показать, господа, что то, что вы конфликтуете с женой, это значит, что вы живете, что у вас полнокровная семейная жизнь. А если жена... Несомненно. И, господа, после бури, помните, как ярко светит после бури солнце. Понимаете, господа, если вы с честью прошли конфликт, то, господа, когда я говорю конфликт, я не имею в виду, что он бросает в нее сковородкой, и она отвечает ему кастрюлей. Я не имею в виду, не дай бог, матюки. Я имею в виду совершенно простую вещь, господа. Я прихожу и говорю, вот ты знаешь, говорю, жена, давай нашего ребенка пошлем в эту школу. Так? А мне жена отвечает, нет, ты знаешь, ты ошибаешься. Его надо послать в эту школу. Вот это я имею в виду. Когда снова, поймите же, я не имею в виду конфликт, что-то Торой запрещенное. Например, не дай бог оскорбление, не дай бог неуважение. Я не об этом вообще. Понимаете, откуда идет оскорбление и неуважение? И это в основном к мужчинам. Хотя женщины тоже, слава богу, кое-чем могут похвастаться. Просто непониманием, нетерпением, непониманием чего? Что мужчина инакомыслящее существо. И когда в семье два мнения, это нормально. И не надо зря портить нервы. Не надо на это тратить здоровье. Когда мы понимаем, что конфликт, и снова конфликт, это не согласие. Понимаете, если мы принимаем, что точка зрения жены имеет место быть, не значит, что оно правильное. И совершенно не обязательно принимать эту точку зрения. И наоборот, не обязательно. Но поймите, чему меня научила моя семейная жизнь. Что вопреки вообще тому, что я понимаю, оказывается, моя жена, у которой мозги работают совершенно по-другому, тем не менее, иногда она бывает права. Вы себе представляете? Причем, как, убейте меня, не понимаю. Ну, я не могу понять, как у нее мозги работают. Не понимаю. Но иногда она права, а я не прав. Иногда наоборот. И сейчас дело не в процентах. Понимаете, сейчас дело в подходе. Когда муж говорит «да», а жена говорит «нет», господа, это не повод тратить нервы. Мнение мужа и мнение жены – уважаемые мнения. Дальше выбирается какое-то одно. Но которое из них не будет выбрано, господа, и иногда это ошибка, совершенно нормально, что мужчина берет на себя ответственность. Потому что мужчина – это существо, которое нормально воспринимает ошибки. И ответственность лежит на мужчине. Я напоминаю, господа, что по еврейскому закону не женщина обязана рожать детей, а мужчина обязан рожать детей. А вы знаете, что это значит? Что мужчина должен создать в семье атмосферу, в которой его жена вообще захочет рожать. Понимаете, ситуация такова, что за все отвечает мужчина. За что отвечает женщина? За мужчину. Тут все очень хитро построено, господа. Понимаете, в чем проблема? В том, что все книги еврейских вот сегодняшних раввинов, и снова я не имею в виду какое-то неуважение к их точке зрения, но, к сожалению, они дают ровно половину. Что они говорят? Что будете делать так, так и так, и в вашей жизни все будет сю-сю-сю-пу-сю-сю. Господа, не будет так. Даже если вы будете соблюдать все законы Торы. Мало того, господа, учтите, нет рецептов. Ну, нету рецептов. Вам скажет любой практикующий психолог, что всякий раз нужно придумывать свой рецепт. Каждая проблема, она индивидуальна. И у меня возникает, понимаете, почему я к вам приехал, господа? Мне обидно становится. Ну, почему все мне известные, по крайней мере, современные раввины пишут книги и говорят об о чем? О том, что шлом байт, господа, это когда сю-сю-сю и пу-сю-сю. Господа, ежели вы и ваш муж сю-сю-сю и пу-сю-сю, так живите на небесах и не морочьте нам здесь на земле голову. Снова я не говорю о том, что все время должны быть конфликты, конфликты, конфликты. Господа, помните, не дай бог, нам не нужно искать проблемы. Проблемы нас сами находят. И снова я уже ушел из семейной в общий смысл жизни. Если у вас в жизни затишье, и слава Богу, да, то учтите, что это всего лишь перед очередной бурей затишья. А если не будет следующей проблемы, господа, то снова, может, вы не живете? И слава Богу, когда есть проблемы, потому что поймите же, господа, не дай Бог, когда есть одна проблема со здоровьем, и тогда уже нет проблем. Понимаете? И тогда уже вообще не о чем говорить. И даст Бог нам здоровье, и даст Бог нам сил, понимаете? И мы понемножку будем решать проблемы. Да, будут проблемы, за решение которых мы получим двойку. Будут такие проблемы. И мы будем падать в духовном смысле этого слова. Господа, мы все равно будем вставать. Почему? Потому что и в этом смысл всего, что я сейчас говорю. Проблемы дает Всевышний. Всевышний дал нам жену, которая инакомыслящая. И 50%, 50, только дамы, не 90, 50. Потому что если семейная жизнь состоит из того, что еврейская жена пилит еврейского мужа, то поймите, она его перепилит. И дело закончится разводом. Но с другой стороны, если она смотрит ему в рот, понимаете, то на четвертый день я сказала, и закрой рот, дура, я уже все сказал. Понимаете, почему у еврея должна быть еврейская жена? Я сейчас говорю на уровне философии, не на уровне закона. Потому что нееврейская жена пилить не будет, чтобы вы не сомневались. У нее это не заложено, это не ее функция пилить. Она не еврейка, ей не нужно пилить. Только поймите, если, не дай Бог, у еврея не еврейская жена, он ничего в этом мире не достигнет. Он как будто не жил. Ну, помните, почему мужчина должен жениться? Женщина же не обязана выходить замуж по закону. Ответ. Потому что мужчина несовершенное существо, в отличие от женщины. И он должен добиться собственного совершенства. Да, можно облегчить себе жизнь и взять, не дай Бог, нееврейскую жену. Только, господа, тогда можно и не жить. Облегчить свою жизнь. Знаете, чем? Повеситься. Вы повесились, все, кончились все проблемы. Но не дай Бог. Итак, подводим итог и снова ваши вопросы. Конфликт, и это экономит здоровье. Так я вам хотел же рассказать историю. Буквально перед отъездом, прямо посреди урока в Рамадгане, мне звонок. Звонит механик, который чинил, я себе на старости лет, 4 года назад, позволил игрушку, очень дорогую. И жена говорила мне нет. Но я позволил себе игрушку. Я себе купил этот джип, такой, знаете, вот, ну, такой, ну, с креслами этими кожаными, ну, игрушку. Ну, вы же знаете, дамы, что мужчина – это самый непослушный из ваших детей. Ваш муж, да? Самый непослушный ребенок из всех ваших детей. Ну, окей. Суть в чем?